Глава 11. Беспокойные призраки. В ту ночь Том спал крепко и видел во сне музей. Рядом с ним Эстер не могла сомкнуть глаз. Кровать была такая широкая, что с тем же успехом можно было ночевать в разных комнатах. Эстер нравилось спать, свернувшись калачиком, вплотную к Тому на узкой койке в каюте Дженни Ганнивер, уткнувшись лицом ему в волосы, прижавшись сзади коленями к его коленям, чтобы их тела сцеплялись друг с другом, словно фигурные кусочки картинки-головоломки. А здесь, на большом пухлом матрасе, Том во сне откатился от нее в сторону, и она осталась совсем одна среди сбившихся в ком влажных простыней. В комнате было слишком жарко. Сухой воздух царапал горло, а в трубах отопления, идущих под потолком, то и дело раздавались какие-то жуткие металлические звуки, словно там скреблись крысы. В конце концов, Эстер натянула куртку, сапоги и вышла из дворца на обжигающий холод, какой стоит на улице в 3 часа ночи. Винтовая лестница вывела ее через тепловой шлюз в машинное отделение Анкориджа, где слышался глухой, ровный гул, а в темноте между опорами верхнего уровня теснились кучками, как грибы, паровые котлы и топливные баки. Эстер двинулась в сторону кормы, думая про себя. «Сейчас увидим, как наша маленькая снежная королева обращается со своими рабочими». Эстер мечтала о том, как после ее разоблачительных рассказов Тому перестанет нравиться это место. Она испортит ему завтрак описанием условий жизни и работы на нижней палубе. Эстер прошла по металлическому мостику, по обеим сторонам которого, скрипя и жужжа, вращались огромные зубчатые шестеренки, словно в механизме гигантских часов. По большущей суставчатой трубе спустилась ниже, на поддонный уровень, где ходили вверх и вниз поршни, приводившиеся в действие моторами какой-то древней технологии. Эстер никогда раньше не приходилось видеть двигателей такой системы. Обшитые металлическими листами сферы гудели и урчали, выстреливая лучи фиолетового света. То и дело, мимо проходили деловитые мужчины и женщины. Некоторые из них несли ящики с инструментами или управляли большими многорукими машинами. Но не было ни скованных цепями рабов, ни наглых надсмотрщиков, которых ожидала увидеть Эстер. С расклеенных на столбах плакатов смотрела бесцветное личико Фрей Расмуссен, и рабочие, проходя мимо, почтительно наклоняли головы. «Может, прав Том?» — подумала Эстер, незаметно пробираясь по краешку моторной шахты. «Может быть, Анкоридж действительно мирный цивилизованный город, каким кажется с виду? Может быть, здесь Том найдет свое счастье? Возможно, город даже осилит путь до Америки, а Том сможет остаться на борту хранителем музея Фрей Расмуссен и обучать дикарей, рассказывать им о мире, созданном их далекими предками. Он сможет сохранить Дженни в качестве прогулочной яхты, станет в свободное время разыскивать артефакты Олдтека в пустынях, населенных призраками». «Но ты ему будешь уже не нужна, верно?» — спросил мучительный голосок где-то глубоко внутри. «И как же ты будешь жить без него?» Эстер попыталась представить себе жизнь без Тома и не смогла. Она всегда знала, что вечно это не продлится, но теперь, когда конец замаячил совсем близко, ей хотелось закричать. «Только не сейчас! Еще чуть-чуть! Еще хотя бы один год счастья! Или два!» Она вытерла слезы, которые туманили ей глаза, и пошла быстрее, направляясь к корме, чувствуя дыхание холода и открытого пространства позади города с его теплоперерабатывающими заводами. Стук необычных двигателей затих у нее за спиной, сменившись ровным пронзительным шипением, которое становилось громче по мере приближения к корме. Еще несколько минут, и Эстер вышла на крытый тротуар, проходивший по периметру города. Он был огорожен стальной защитной сеткой, а за ней мерцали сполохи северного сияния, отражаясь в огромном ободе бесконечно крутящегося кормового колеса Анкориджа. Эстер пересекла тротуар, прижалась лицом к холодной решетке и стала смотреть наружу. Колесо было отполировано до блеска, и среди сыплющихся отражений мелькали металлические шипы, которыми оно было утыкано. Бесконечной чередой они уходили вниз, вцепляясь в лед и толкая Анкоридж к далекой цели. Из-под колеса летели брызги талой воды, Мелкие льдинки барабанили по защитной сетке. Попадались и довольно крупные осколки льда. В нескольких шагах от того места, где стояла Эстер, часть ограждения погнулась и откачивалась внутрь каждый раз, как в нее ударял кусок льда размером побольше. И тогда через открывшуюся дыру на тротуар сыпались ледяная крошка и комья мокрого снега. Как было бы просто проскользнуть в эту дыру? Падение! Один миг, а потом на нее накатит колесо, и останется только красная клякса на льду, которую все очень скоро забудут. Уж лучше так, чем смотреть, как Том уходит от нее все дальше и дальше. Разве не лучше умереть, чем снова остаться одной? Она потянулась к хлопающему краю решетки, но вдруг чья-то рука перехватила ее руку, и чей-то голос крикнул в самое ухо.
«Аксель!»
Эстер рывком обернулась, хватаясь за нож. У нее за спиной стоял Сёрен Скабиос. Глаза его светились надеждой и непролитыми слезами, но тут он узнал девушку, и его лицо вновь приобрело свое привычное угрюмое выражение.
«Мисс Шоу!»
— проворчал он.
«В темноте я принял вас за...»
Эстер попятилась, прикрывая лицо. Давно ли он наблюдает за ней?
«Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Что вам нужно?»
Скабиос от смущения начал сердиться.
«Я бы мог спросить тебя о том же, воздухоплавательница. Ты, должно быть, явилась шпионить в машинное отделение. Кажется, ты успела как следует все разглядеть».
«Меня не интересуют ваши двигатели», — отрезала Эстер.
«Да ну!»
Скабиос снова протянул руку, схватил девушку за запястье.
«Что-то не верится. Более 20 поколений моей семьи разрабатывали и совершенствовали скабиозовые сферы. Коэффициент полезного действия у двигателей этой системы один из самых высоких в мире. Уверен, тебе не терпится отправиться в Архангельск или Рагнарол и рассказать, какие богатства им достанутся, если они нас проглотят».
«Глупость какая!» — рявкнула Эстер. «Чтобы я взяла золото хищников!»
Вдруг ее поразила внезапная мысль, жестокая и холодная, как одна из льдинок, стукавшихся о решетку у нее за спиной.
«Между прочим, кто это Аксель? Кажется, это ваш сын, тот, про которого рассказывал Смью, который погиб. Вы подумали, что я его призрак или что?»
Скабиос выпустил ее руку. Его гнев мгновенно угас, словно костер залили водой. Взгляд старого механика метнулся к колесу, потом вверх, к небесным огням, куда угодно, только не на Эстер.
«Его дух бродит по городу», — пробормотал Скабиос.
Эстер коротко, зло рассмеялась и вдруг умолкла. Старик был совершенно серьезен. Он быстро глянул на нее и снова отвел глаза. Его лицо, освещенное неверным мигающим светом, неожиданно смягчилось.
«Снегоходы верят, мисс Шоу, что души умерших переселяются в северное сияние. Они говорят, что в такие ночи, когда сияние особенно ярко, духи спускаются на высокий лед».
Эстер молчала, чуть сутулив плечи. Ей было не по себе рядом с его горем и его безумием. Она смущенно проговорила.
«Из страны без солнца не возвращаются, мистер Скабиос?»
«Да нет, мисс Шоу. Возвращаются».
Скабиос уверенно кивнул.
«С самого начала нашего путешествия в Америку духи являются в городе. Люди замечают движение, вещи пропадают из запертых комнат, слышатся шаги и голоса в тех районах, которые пустуют со времени чумы. Поэтому я и прихожу сюда, когда работа позволяет и когда северное сияние светит ярко. Я уже дважды видел его издали. Светловолосый мальчик смотрит на меня из тени и исчезает, как только я его замечу. В городе не осталось в живых ни одного светловолосого мальчика. Это Аксель. Я знаю, что это он».
Еще мгновение старик смотрел в мерцающее огнями небо, потом отвернулся и пошел прочь. Эстер глядела ему вслед, пока высокая фигура не скрылась за углом в дальнем конце галереи. Девушка не знала, что и думать. Неужели Скабиос действительно верит, что город сможет добраться до Америки? Или ему все равно? Или он просто согласился поддержать сумасшедшую идею Марк-графини, потому что надеется встретить на высоком льду призрак своего сына? Эстер пробрала дрожь. Она только сейчас заметила, как холодно здесь, на краю города. Хотя Скабиос ушел, ее не покидало ощущение, будто за нею наблюдают. Волосы на затылке зашевелились. Эстер оглянулась через плечо и вдруг в темном устье бокового прохода увидела, или ей показалось, что увидела, бледное лицо, мгновенно отступившее в темноту. Осталось только неясное впечатление белокурой головы. Из страны без солнца не возвращаются. Эстер знала это совершенно твердо, и тем не менее, все когда-либо слышанные истории о привидениях разом проснулись и затрепыхались у нее в голове. Она повернулась и бросилась бежать. Бежать изо всех сил по темным закоулкам, внезапно ставшим угрожающими, назад, к более оживленным улицам. У нее за спиной, в путанице труб, нависающих над галереей, что-то звякнуло, зашуршало и снова затихло.